И рада приветствовать в гостях в студии «Киев-Донбасс» нашего следующего гостя. Это режиссер Евгений Титаренко, который был у нас уже в декабре и рассказывал о съемках своего фильма «War for Peace». Мы напомним, что это фильм снимался год и был посвящен, собственно, работе медицинского батальона госпитальера на востоке Украины.
«Война ради мира», правильно?
Да, все верно. Здравствуйте. Меня зовут Евгений, да, я режиссер этого фильма. «Война за Радимиру», «War for Peace». Ну, такое название я выбрал для этого фильма. Фильм рассказывает о переменах в людях. То есть я его снимал на протяжении года в зоне АТО, находясь в составе медицинского батальона госпитальеры. И он рассказывает о людях, которые не имеют военного опыта, не имеют военной подготовки. Кто-то был барменом, кто-то был гидом в Пичукар-центре. Вот это, например, Зойка. Календарь
которая...
висит. Да, календарь у вас висит с Зойкой. Собственно, это разные люди, которые ничего не имели общего вообще с войной, но они пошли на нее и начали менять нашу страну изнутри.
Слушайте, а должно быть тяжелое кино, наверное, у вас получится. Почему? Потому что, ну, война вообще дело непростое, а вот именно о госпитальерах, о людях, которые оказывают помощь, это у вас в кадре постоянно раненые, да?
Ну, ты знаешь, я просто добавлю, потому что промо, на самом деле, у Евгения получилось даже такое, я не знаю, ну, с оптимизмом, про войну, но с оптимизмом. Ну, и вот, хотя там были, конечно, очень страшные кадры, особенно с танком, который, вот вы буквально, расскажите про этот.
Да, то есть танк, который наехал на вашу машину.
Он, да, он нас переехал. Ну, вот так получилось.
Это получается... уже знаменитая история, действительно.
Да, да, я знаю. Ну, так получается, я очень много снимал, и потому что все меняется вот в доли секунды буквально. И...
Танк наш был, да?
Танк, да, танк был наш. Получается, по пескам мы, когда передвигались ночью, мы не могли использовать фары, потому что нас сразу начинали отстреливать. И максимум, что можно себе позволить, это аварийка. И мы ехали на аварийке, и... Танк ехал на нас, мы его не видели, мы видели один источник света, это должна была быть позиция, но это оказался танк. И знаете, в таких ситуациях обычно происходит, жизнь не пролетает перед глазами, происходит, о, танк. То есть вот это максимум, на что можно может хватить.
Но это тоже защитная реакция своего рода. А еще знаете, что я отметил, танкистам тепловизоры нужны.
Танкистам... Ну да, тепловизоры, может быть, им нужны. Не знаю, что нужно танкистам. Вот, я не танкист. Вообще тепловизоры нужны всем. Ну вот, я скажу так. У нас был ночник тогда в машине, то есть прибор ночного видения, но из-за его качества его оставляло желать лучшего. То есть на скорости, плюс ну, у тебя видимость вообще минимальная. Вот, и он что есть, что нету, и, ну, для таких задач.
И вот расскажите о людях, которые пришли в госпитальеры, да, их характеры, то есть им, ведь у нас такого понятия, да, у нас была ургентная медицина, но вот медицины на поле боя у нас практически не
только
было.
Этому
ведь учились уже во время боевых действий. Приезжали инструкторы, которые рассказывали, снимайте с прикладов эти ваши жгуты, они не помогают, да, это нужно делать.
Да, рушили полностью все стереотипы, все рамки, в которых воспитывалась армия. Ну, потому что у нас не было познаний ни у кого.
Да,
как,
я когда услышал первый такой инструктаж перед выездом на фронт о том, что если ранение и кишки, то их нужно собрать быстро там в полиэтиленовый мешочек и так далее. И вот люди учились этому сразу с колес, да? Вот насколько успешно прошло это на ваших глазах, это становление, скажем так, медицинского персонала, который работает в красной зоне?
Вы же сначала, кстати, я отмечу, вы в статусе корреспондента были, да?
И да, я изначально поехал как документалист. Я поехал снимать документальный фильм. И вот так вот судьба повернулась, что я вступил в батальон госпитальеры, и с этого все началось. Хотя нет, началось, наверное, все с аннексии Крыма. Вот. А это уже постфактум, собственно, что мы получаем.
Военная медицина у нас на поле боя сейчас существует? Реально?
Конечно, существует. Наш батальон, у нас прекрасные показатели, получается. Мы всегда находились рядом с остальными подразделениями, с остальными позициями. То есть мы в том числе были на фронтлайне. То есть если чьи-то медики, они находятся далеко и выезжают только на вызовы. То есть мы... Когда нас начинали звать, то есть медики на такую-то позицию, мы понимали, что там идет обстрел, то есть, ну, и мы едем туда. Мы не ждали, пока закончится обстрел, поэтому у нас такие высокие показатели по выживаемости. Если человек попадает к нам, то 99%, что он живым доедет до госпиталя. Что будет в госпитале, я не Господь Бог и не хирург, но 99%, если он попадает к нам, он живым доедет до госпиталя.
Все госпитальеры были добровольцами?
Конечно.
Да. И вы как со статусом участника боевых действий?
Ни, никак.
Точно так же, как вот черный тюльпан, да, который собирают останки наших военных под пулями и не могут получить этот статус, так я понимаю, госпитальеры, которые буквально на линии
огня. У нас ничего нету, никакого статуса, никаких льгот. В фильме я об этом тоже буду говорить, ведь целевая аудитория — это Европа.
Почему не легализовали батальон?
Ну, значит, кому-то это не нужно.
Ну, смотрите.
Вот,
ну,
на самом деле, смотрите, вот в чем разница между Збройными силами Украины и добровольцами? То есть это мотивация. Люди, с которыми они пришли.
Ну, окей, это я понимаю, но ведь все добровольцы вошли либо в Збройные силы Украины, либо в подразделение МВД, правильно? Почему с вами этого не произошло?
Ну, видно, что-то не получилось. Это, наверное, вопросы не ко мне должны идти, а к командиру подразделения.
То есть вы дальше остаетесь в статусе вот просто добровольцем? Я даже не представляю, как это сейчас происходит.
Ну, вот, собственно, как это тогда происходило, происходит и сейчас.
То есть вы год отбыли на линии фронта, и все.
Мы занимаемся сейчас, вот как раз мы пробуем как-то оформить документы участников боевых действий, но это идет не настолько быстро, как хотелось бы, и все равно, в конце концов, можно получить отказ. То есть я оптимист, конечно, я настраиваю себя, что все будет хорошо.
Вы решаете этот вопрос с Министерством обороны, с Генштабом,
Вы знаете, это длинный процесс. Во-первых, то, что есть видеоматериалы, то есть они у меня есть, это неплохо, это все хорошо, но должно быть много нюансов. Должна военная часть подтвердить, что мы с ними сотрудничали, что они нас там видели. Они должны подтвердить пофамильно, собственно, что мы были на тех-то позициях, делали то-то, то-то. То есть, а это должны подписывать командиры. А в армии, ну, сложно вот с построением, что когда кому-то нужно что-то от кого-то прийти с точки А в точку Б, да, там, мне нужны носки, вот тебе носки. То есть, там так не получается. Вот, там совершенно другая структура, и оно запутано. Помните, как Астерикс и Обеликс, они бегали по всем комнатам, заполните такую форму, такую, такую, такую. То есть, это бесконечный процесс.
Мы тут недавно проводили такой эксперимент, когда воин, он был в составе ДУК «Правый сектор», лишился ноги, так вот он по Киеву намотал 32 километра, собирая справку за справкой. Но мы сейчас акцентировали на этой проблеме в очередной раз, что это существует. А вы знаете, я вот хочу спросить, что наше общество все-таки успокаивается, да? Мы когда читаем сводки с фронта, вот бывает...
И привыкает еще к тому.
И привыкает, да. И когда вот сообщают, что сегодня погибших нет, все сразу... вздохнули так с облегчением. А дальше следующая фраза, там, 8 человек ранено, к примеру, да? Вот по вашему опыту ранения этих людей, насколько это все-таки серьезно, потому что действительно вот как-то это воспринимается уже как такая малая беда. Ну, слава богу, никого не убило сегодня, да? Есть только раненые. А ведь эти ранения, они часто очень серьезные, когда там люди лишаются руки, ноги.
Я понял. По выступлению Генштаба, что у нас столько-то раненых, вот как, во-первых, часто бывает, что тут говорят, что раненых нету, а в Фейсбуке мы видим от реальных людей, от настоящих, которые находятся как раз на передовой, мы видим фотографии, мы читаем их посты, что нет раненых, есть убитые. А Генштаб, он же фильтрует эту информацию, он дает, ну, представьте, за один раз сказать, что 10 убитых и 25 раненых. Вы представляете, у людей шок.
Ну, кстати, я вам хочу сказать, что мы один раз попали в такую ситуацию, когда нам сообщили о том, что там определенное количество погибших, это не подтвердилось, да, вот, и был такой, в общем-то, скандал в связи с тем, что в эфир пошла непроверенная информация, поэтому с этим тоже надо очень осторожно.
Безусловно, но тут, понимаете, мы находимся в такой ситуации, что мы что-то скажем, что вот это так и так, а Генштаб скажет, нет, этого нету, вы даете непроверенную информацию. И а кем проверенная? Генштабом проверенная?
Ну, у нас, вы знаете, у нас все-таки и проще, и сложнее с этой ситуацией, поскольку у нас достаточно открытое общество, открытая страна, что-либо утаить очень тяжело. И вот как мне говорил Юрий Свирко, это там волонтер известный, он говорит, слушай, ты считаешь, что наша армия состоит из людей, у которых нет родственников, нет знакомых, да? 10-процентные потери приводят уже реально к политическому кризису, когда могут смести все на свете вместе с командованием части. Поэтому у нас утаить такие ситуации очень тяжело на самом деле. Но давайте вернемся к фильму.
И к его постпродакшену. Вы для наших слушателей, которые, кстати, их много на Донбассе, расскажите, что такое же все-таки постпродакшен и сколько денег вам нужно.
Я расскажу. Я сейчас с небольшого отступления. Я вот буквально вчера я успел обрадоваться и расстроиться. Вот сперва расстроился, а потом обрадовался. Фильм я этот везу на кинофестивале Торонто. И я был всегда уверен, что до 4 августа дедлайн идет по принятию заявок. И вот я вчера, мне говорят, что как? Нет, до 3 июня. Я не может быть. Я захожу и смотрю, действительно, до 3 июня.
Так вы опоздали?
И я опоздал. Я думаю, что же делать? И мне говорят, нет, тебя не возьмут. Все, в прошлом году мы пробовали с другим фильмом. Они тоже опоздали на регистрацию. Но я написал им... написал просто им письмо, объяснил ситуацию и попросил, посмотрите, пожалуйста, трейлер.
Произошло чудо? Вас взяли?
Да, они сказали, что все отлично, ну, мы как бы, да, действительно, до 3 июня, но мы имеем право делать исключения, поэтому вот, заполняйте все документы.
Вот, слушайте, люди должны общаться между собой.
Безусловно, безусловно. Если мы, то есть, это же правило, да, но всегда есть исключения из правил. Вот, и в данном случае так все и получилось.
Это первый фестиваль, куда вы повезете фильм?
Да, это первый фестиваль, это вот как раз на кинофестивале Торонто будет мировая премьера этого фильма.
Но вы уже упомянули, что вы изначально ориентировали фильм на западного зрителя, да? И будет переозвучка, будет...
Будут субтитры. Угу. Вот, будут субтитры, а язык останется неизменным.
Сколько денег нужно?
Мы собираем 27 тысяч долларов. В эту стоимость... эти деньги нам нужны для того, чтобы доснять, произвести досъемку. То есть это как живут наши герои в мирной жизни. То есть есть несколько этапов, какими они пришли, какими они были, какие ситуации их поменяли. То есть и фильм о секундах. То есть ты принимаешь решение вот в доли секунды. И независимо от того, что бы ты ни принял, какое решение, то есть это ты здесь и сейчас. То есть и вот как эти люди, к чему они пришли сейчас, то есть как они живут.
Те, кто остался в живых.
Конечно. Ну, собственно, мы с ними только сможем побеседовать.
Нет, я имела в виду, что, может быть, вы будете продлевать там... У нас просто были режиссеры, которые с близкими там общались, потом записывали это тоже.
Ну, нет, я так...
Вы сейчас говорите о госпитальерах, либо о...
Мы говорим о фильме War for Peace, в котором, собственно...
Да, я понимаю, но вот герои, которые имеются в виду, вот сами госпитальеры, или герои-бойцы, которых спасают?
Это герои и госпитальеры, и не только. Собственно, это вообще история о людях, то есть, которые находятся там. Это и добровольцы, это и добровольцы-госпитальеры, и... Ну, остальные люди, которые просто попадают и что-то рассказывают, с ними что-то происходит. То есть, ну, все герои этого фильма. Тут нету там главных и неглавных ролей. Хотя документальный фильм, какие роли. Вот, то есть, это не только сугубо о госпитальерах, не только о медицинской деятельности. Это фильм, в первую очередь, о людях и об их
На судьбах. Войне, да?
Да, да. То есть, фильм об изменениях сознания и... Вот, собственно, прокачки восприятия.
Вот это очень интересно. Вы говорите о секундах, да, которые меняют. И для вас эта секунда была?
Ну, конечно.
Прожита.
Конечно.
Там, с самого начала?
Несколько раз вот...
Ну, когда,
я проживал
танк, такие когда танк наехал, понятно.
Ну, да,
эта история действительно тоже где-то поменяла мою жизнь. Вот, потому что тогда,
вы тогда просто успели выпрыгнуть из машины?
Нет, мы не выпрыгнули. Получается, водитель, который был за рулем, он взял вправо. Машина, нам очень повезло, что у нас пикап был обделан...
Бронелистами?
Нет, у нас не бронированные машины, бронелисты. Там расход по солярии какой будет, мы не можем себе позволить такое. У нас просто дуги были наварены, вот, чтобы, ну, собственно, для безопасности.
Ну да, если машина перевернется...
Да. И вот в данном случае дуга как раз, она спружинила и помогла нам чуть-чуть уйти вправо. То есть до сих пор непонятно, как водитель остался с ногами, потому что ему зажало ноги, и когда он вылазил оттуда... Ну, вылазили мы тоже очень быстро, потому что мы как раз оказались в том месте простреливаем, где нельзя останавливаться. Вот. Ну, собственно, все живы.
А еще эпизоды, я так понимаю,
да.
Татьяна вот...
Ну,
вот
мне интересно всегда
спрашивала.
Такие моменты, которые меняют твое восприятие жизни. Вообще, ну, сложно говорить, да, глупый вопрос, наверное. На войне каждая секунда дорогая, каждая секунда меняет твою жизнь. Но все-таки вы делаете акцент именно на этих моментах.
Ну, да, то есть... тут я был просто заложником обстоятельств, то есть я был пассажиром. Это мое восприятие поменялось по отношению к чему-то, и в том числе к жизни. А вот когда ты принимаешь какие-то решения, это вот как в трейлере у меня, что ты спрячешься за каким-то сарайчиком, и ты ждешь, пока мина прилетит, и ты должен перебежать дальше. Думаешь, бежать сейчас или бежать потом. И ты принимаешь вот это решение, и ты, ну и вроде, знаете, голова... В голове ты бежишь, а ноги не двигаются, да? Вот,
это как во сне бывает. Такое.
Да, вот, ну, у меня не было ступора, ну вот, что я замер и все. Но ну, бывают люди, которые действительно не знаю, что делать дальше.
Я напомню, что в эфире программы «Киев-Донбасс» мы общаемся с режиссером Евгением Титаренко.
А какие дальнейшие судьбы людей, собственно, вот госпитальеров, да, и добровольцев, воинов, которые попали в ваш кадр, о которых вы рассказываете, вы отслеживаете эти истории дальше?
Ну, фактически, все мои герои это стали в последующем моими друзьями. Ну, вот это очень близкие мне люди.
Вы братья. Поддерживаете отношения?
Конечно, да? Мы поддерживаем отношения. Мы, более того, мы запускаем сейчас такой проект, называется «Суперкрутой поход». Вот, мы ходим в суперкрутые походы. То есть, что это такое? Это, грубо говоря, 3 дня по пересеченной местности с рюкзаками, с минимальным количеством
людей. То есть военная романтика не дает уснуть, да?
Да, то есть должны быть какие-то приключения в любом случае. И вот суперкрутой поход как раз это что-то из этого.
Ну и тренируетесь по ходу, да? Но я вот еще хочу спросить, много ли людей, которые именно как санинструкторы работали на фронте, остались в медицине? Или они сейчас разбрелись каждый по своей гражданской специальности? Кто-то айтишником?
Из,
там...
из моих друзей, вот большинство, кто пробыл в госпитальерах, то есть они не были по образованию медиками.
Да-да, вы же говорили вот, об этом.
И ну, они живут себе дальше. То есть они живут
своей обычной гражданской своей жизнью.
Да, с полученными навыками, с полученными знаниями, они пытаются перестроиться и...
А никто не рискнул там, скажем, в военную медицинскую академию
нет, кто-то,
пойти?
Кто-то пошел в Збройные силы Украины по медицине работать, кто-то пошел на какие-то дополнительные курсы. То есть у каждого жизнь по-своему распорядилась. Вот, но большинство, вот мой круг, это люди, которые живут дальше. Вот, просто живут дальше и что-то пытаются изменить.
И, наверное, это ваш секрет адаптации к реальности, потому что вот в нашем проекте «Точки опоры» мы с психологами постоянно обсуждаем то, как снова начать жизнь, да? Вот я думаю, у вас такой проблема не стоит активно.
Нет, не стоит. Вот в первую очередь потому, что когда человек изначально замотивированный, то есть так, добровольцы, они более замотивированы, чем люди, которые их призывают. То есть ну, человек, вы знаете, кто-то... Ну, не хочет стрелять, кто-то не может стрелять, кто-то вообще хороший айтишник. То есть и каждый должен заниматься своим делом. И если кого-то силком заставляют, куда-то забирают, то есть против его воли, человек должен сам принимать решение. То есть у нас свободный мир, и мы граждане мира. И никто не может никого заставлять.
Ну вот у госпитальеров двойная, так скажем, нагрузка, да. Во-первых, они точно так же на линии фронта, а во-вторых, у них нет оружия. То есть если солдат с автоматом, он может хотя бы открыть ответный огонь, то санинструктор этого сделать не может.
Ну, безусловно, но у санинструкторов, то есть группа. В группу входит медик, парамедик, водитель и огневик. То есть огневик как раз его задача, чтобы... все
прикрывать.
Было... Да.
Угу. Все-таки возвращаясь к постпродакшену, 72 тысячи необходимо.
Нет, 27.
А, 27. Я уже
27.
перепутала. Да.
Ничего, нет, 72 нам не нужно. То есть это если бы мы снимали какой-то другой кино.
Дай бог собирать такие бюджеты, да?
Да, но как активно идет сбор денег? И я знаю, вы писали на Фейсбуке, что депутаты... не очень активно отозвались на ваш призыв.
Да, мы попросили депутатов от буквы, мы выбрали пофамильно от буквы А до буквы К. И, собственно, такая ремарка, вообще не все депутаты есть в Фейсбуке, а я считаю, что каждый депутат должен там быть. Вот, люди должны как-то с ними связываться. И я столкнулся с такой сложностью. То есть какие-то ну, люди, которых я не знаю совершенно, они сбрасывают деньги, они помогают, кто репостом, кто добрыми словами, кто денежными знаками. То есть я подумал, ну почему нет? Надо обратиться к депутатам. Это же вот вроде с ними должны вестись такие диалоги. Это их прямая обязанность как-то общаться с народом.
Платить деньги народу, да?
Ну, как минимум, я считаю, что у депутата возможности чуть-чуть выше, чем у слесаря-статарбунар. Но, тем не менее, слесарь-статарбунар мне переслал $5, простите, на фильм. А ни один из депутатов никак не отреагировал.
Кстати, до последнего момента у депутатов был даже специальный фонд, который они распределяли по собственному усмотрению, да, правда.
И при этом это же фильм, он представляет всю Украину, и в глазах общественности европейской, которая, правда, не все знают, там, во-первых, спрашивают, где Украина, у тебя некоторые
Татьяна,
жители
не
остались.
Только европейская.
Ну вот, да, а потом спрашивают, а, у вас война? Война, о. А тут вот такой фильм, который действительно показывает, как в таких примерах ярких, да, я даже после вашего промо, знаете, я в себя особо прийти долго не могла, потому что, ну, правда, пробирает сильный фильм. Нужно обязательно его вывозить и на фестивале и показывать.
Давайте расскажем, где можно трейлер посмотреть. То есть это YouTube,
конечно,
я так понимаю.
У нас есть страничка фильма в Фейсбуке, так и называется War for Peace. И у нас есть, в YouTube есть трейлер, конечно. И можно посмотреть вообще постматериалы, тизеры, трейлеры на Indiegogo. У нас есть своя страничка на Indiegogo, где мы собираем бюджет на фильм War for Peace. И непосредственно там вы можете посмотреть все материалы и ознакомиться с описанием. Там все на английском, потому что целевая аудитория, я же говорю,
европейцы.
И вот Татьяна все так подбирает. Да, Таня,
я...
ну скажи.
Нет, я все хотела...
Ты все подбираешься так, на что же деньги нужны, правильно я понимаю?
Да, давайте.
Это же интересно, мы же к людям апеллируем.
Деньги нужны на досъемку. То есть мы доснимаем, как сейчас живут наши персонажи. Деньги нужны на монтаж, на цветокоррекцию. Деньги нужны на звук, на сведение. Потому что звук очень важен в кино, как и цветокоррекция. В эту же стоимость идет перевод на английский язык. Вот, субтитры. И, что немаловажное, это перелет... уже непосредственно сам фестиваль. Потому что, поскольку это премьера, я хочу туда вести и группу участников фильма, то есть показать людям, что вот, смотрите, мы нормальные люди, мы такие же, как и вы. Hello, Toronto! И, как-то так.
Перелет туда, и понятно, что перелет обратно.
И пожалуй, если можно обратно.
Но уже со статуэткой, я так понимаю.
Очень бы хотелось.
Мы, собственно, так и планируем такой план.
И, наверное, молодцы. Один из последних вопросов. Год работы, да? Объем материала наверняка огромный. Во-первых, как вам удалось это все хранить на линии огня, да? Во-вторых, какова сложность сейчас в отборе материала? Или у вас уже есть четкий план?
Есть уже четкий план. Я проделал всю работу, которая... Сейчас мы стоим как раз на этапе, когда меня уже не хватает на это. Есть группа людей, которые работают, единомышленников, они работают бесплатно, то есть на результат. Но мы уже столкнулись с тем рубежом, когда одного энтузиазма мало. То есть какие-то вещи, где действительно есть человека часы, где человек действительно делает работу, и за которую нужно платить человеку.
А вот продолжение истории о ваших героях, это уже будет следующий фильм?
Нет, это к этому же фильму. То есть просто три этапа мы показываем. Какие они были, что случилось и, собственно, к чему они пришли.
А какой же хронометраж фильма?
Час 28.
И успеете ли вы его смонтировать до фестиваля в Торонто?
Мне задали вопрос с фестиваля Торонто, успею ли я это сделать до 12 августа. И я сказал, конечно, я успею, как будто у меня есть выбор. Конечно, я сделаю до 12 августа.
И сбор средств сколько будет длиться на Индигугу?
Еще 39 дней, по-моему.
Поэтому мы призываем всех слушателей Громадського радио обязательно сходить и дать копеечку на доброе дело.
Отлично,
а лучше побольше.
И еще, Евгений, скажите, будет ли в свободном просмотре фильм после его мировой премьеры?
Мы сильно далеко забегаем. То есть, тут его еще нужно домонтировать.
Или вы планируете прокат, например, в сети кинотеатров, возможно?
Об этом, в принципе, уже будет известно после презентации. Но да, действительно, я планирую его прокатывать. И вообще моя цель — это поднимать украинский кинематограф. То есть это мой первый документальный фильм. Я хочу снимать.
Ну тогда по полной программе прокат в сети кинотеатров, да. А потом продажа, например, DVD-дисков и так далее.
Да, совершенно верно.
Полный цикл, такой маркетинговый.
Кино. Да, совершенно верно. И сейчас мне хочется обратиться непосредственно к IT-компаниям Украины. Собственно, я вижу, что нам есть пути для сотрудничества, для двухстороннего, интересного, потому что 27 тысяч долларов для того, чтобы закончить фильм и показать его в Европе, допустим, для IT-компании это не такие большие средства, это зарплата среднего... работника среднего звена.
Хорошая зарплата в IT-компаниях, но с точки зрения работы над фильмом это действительно небольшие деньги.
Это небольшие деньги. И с точки зрения того, что IT-компания получит на выходе.
То есть они могут быть спонсорами, да?
Конечно, они могут быть спонсорами. Я могу размещать их логотипы, я могу их размещать в титрах. Это же мое кино, я могу делать с ним, что хочу.
Друзья из IT-компании, прислушайтесь, пожалуйста.
Обязательно, потому что War for Peace должен увидеть весь мир, и Украина в том числе.
Да, и для IT-компании непосредственно это будет хорошая реклама, а я в своем, ну и вы обретете в моем лице хорошего друга. Вот, потому что так все происходит. Люди, которые подтягиваются, это как раз хорошие люди, которые хотят что-то поменять и хотят рассказать историю.
Спасибо вам большое.
Спасибо,
с нами
Евгений.
Был режиссер Евгений Титаренко, который нам рассказал о постпродакшене фильма War for Peace, о госпитальерах и на линии фронта.
Спасибо.
Все, вам спасибо. Всем хорошего дня.